приземлившийся. Алкоголь подрезал этому пилоту крылья. И только благодаря обретенной трезвости и упорной работе он вновь взлетел в небо. Я алкоголик. Во мне есть доля крови индейцев Каманчей. И я рос в бедной, но любящей семье. До тех пор, пока алкоголизм не завладел обоими моими родителями. Затем последовали разводы, по три у каждого из них. И я познал гнев, который так характерен для членов семей алкоголиков. Я клялся себе, что никогда не стану алкоголиком. Активно участвуя в жизни своей индейской общины, я также видел, что алкоголь делает с другими людьми. И испытывал к нему неприязнь и отвращение. В 17 лет я окончил среднюю школу и сразу после этого уехал, чтобы поступить на военную службу в морскую пехоту. Там я чувствовал себя как дома, упиваясь жесткой дисциплиной, сплоченностью и духом воинской доблести. Я показывал отличные результаты и был одним из тех парней, которые после учебного лагеря новобранцев повысили в звании. Через 4,5 года мне предоставили возможность пройти обучение летному делу. Успешное завершение курса, который длился 1,5 года, означало бы нашивки пилота и офицерское звание. И здесь я преуспел. Несмотря на то, что большинство моих товарищей пришли сюда после колледжа, и меня постоянно преследовал страх неудач, я был одним из лучших учеников. Однако я преуспел и кое в чем еще. В нашей среде пьянство поощрялось. Пилот должен был круто и бесстрашно летать и столь же круто выпивать. И участие в университетских мероприятиях считалось его обязанностью. Я не нуждался ни в каком поощрении и наслаждался товарищеской атмосферой, добродушными шутками и соревновательным духом. Проучившись здесь год, я познакомился с одной юной красоткой. В тот вечер я был пьян, и она не захотела со мной общаться. Но я бы ни за что не осмелился к ней приблизиться, если бы не фальшивая храбрость, которой меня наделил алкоголь. На следующий день я снова ее встретил, на этот раз трезвый, и мы начали встречаться. В ее 20-й день рождения я окончил курс. И она приколола мне нашивки с золотыми крыльями и погоны старшего лейтенанта. А через 2 недели мы поженились. Недавно мы отпраздновали 35-ю годовщину своего брака. Она самый чудесный человек, которого я только мог найти. Вскоре у нас родилось 2 сыновей. И я уехал на войну во Вьетнам. Возвратился через 13 месяцев. В общей сложности я прослужил в морских войсках 11,5 лет. А затем решил уйти со службы, поскольку военная карьера подразумевала жизнь вдали от семьи. В детстве я достаточно пострадал из-за семейного хаоса и потому знал, что никогда не допущу, чтобы так получилось и в моей собственной семье. И так с неохотой и даже болью в сердце я подал в отставку. И пошел работать на одну крупную авиалинию. В военной службе я заработал себе репутацию, которой гордился. На моем счету было множество достижений и боевых наград. И я обладал навыками пилотирования. В структуре авиалинии я начал медленно продвигаться по служебной лестнице. И после 20 лет работы, наконец, стал капитаном. Между работниками и компанией случались стычки. И нашей семье приходилось переживать трудные времена. Во время одной из продолжительных забастовок мы удочерили грудную девочку. Благодаря ей семья стала полной. Когда мы забрали ее к себе, этой прелестной малышке, примерно наполовину индианки из племени Чиппева, было 17 дней. Мое пьянство все усугублялось. но я не считал, что в этом отношении чем-то отличаюсь от своих собутыльников. Однако я сильно заблуждался. Меня дважды с промежутком в несколько лет арестовывали за вождение в нетрезвом виде. Я списал это на простое невезение и заплатил внушительные штрафы, чтобы мне смягчили наказание. Это произошло задолго до того, как в авиакомпаниях стали проверять дорожные сводки по своим пилотам. Однажды ночью, после того, как я с двумя членами своего экипажа пропьянствовал полдня и весь вечер, нас арестовали. Нас обвинили в нарушении федерального закона, запрещающего управление транспортными самолетами в нездоровом состоянии. Раньше этот закон никогда не применяли к пилотам авиалиний, и я почувствовал себя опустошенным. Неожиданно я вляпался в такую переделку, какая не привиделась бы мне в самом страшном кошмаре. Домой я пришел на следующий день с тяжелым сердцем и не смея посмотреть жене в глаза. Престыженный и уничтоженный, я в тот же день посетил двух докторов и услышал диагноз – алкоголизм. А вечером отправился на лечение, не имея при себе ничего, кроме одежды. Нашей историей заинтересовались СМИ, которые раструбили о ней по всему миру. Об этом говорили по всем крупнейшим телеканалам. Невозможно описать мои стыд и унижение. Свет померк для меня, и я помышлял о самоубийстве. Я не мог себе и представить, что когда-нибудь снова смогу улыбаться, или что когда-нибудь наступит не столь унылый день. Я никогда и не думал, что человек может так страдать. Мне хотелось одного – чтобы боль исчезла. Я приобрел печальную известность в коммерческой авиации, и СМИ оттачивали на мне свое мастерство. Из-за диагноза алкоголизм я потерял свой медицинский сертификат, и все мои лицензии в срочном порядке отозвали. Я вспомнил своих родителей, ныне покойных, других представителей своего народа и всех тех, кого раньше считал алкоголиком. И понял, что превратился именно в того, кем клялся никогда не стать. Через неделю после того, как я лег в клинику, вышел выпуск новостей, из которого я узнал, что моя карьера окончена. Я отказывался смотреть телевизор, но другие пациенты держали меня в курсе. Несколько недель я был главной темой для новостных передач, а также объектом шуток комиков из вечерних шоу, которые высмеивали меня, мою профессию и мою авиакомпанию. Вдобавок оказалось, что меня собираются посадить в федеральную тюрьму. В случае, если бы меня осудили, заключение бы не миновать. И я не сомневался, что так и будет. И поскольку больше мне ничего не оставалось, я посвятил все свое время изучению путей к выздоровлению. Я горячо верил, что ключ к трезвости, а значит и к выживанию, содержится во всем том, чему меня учат, и, находясь в больнице, не терял ни минуты. Я трудился так же упорно, как и тогда, когда зарабатывал свои погоны. Но на этот раз на кону была моя жизнь. Проходя через один судебный кризис за другим, я боролся, чтобы вновь обрести духовную целостность. Выйдя из клиники, я намеревался посетить 90 собраний анонимных алкоголиков за 90 дней. Однако, опасаясь из-за судебных разбирательств не успеть, я сходил на 90 собраний за 67 дней. Процесс надо мной, напряженный, освещаемый прессой, длился 3 недели. После дня, проведенного в суде, вечерами я чаще всего искал убежище на собраниях анонимных алкоголиков и набирался там сил для следующего дня. Выздоровление и все то, что я узнал, позволило мне относиться ко всему происходящему совсем не так, как те двое ребят, что вместе со мной проходили по делу. Многие говорили о моем спокойствии в этот кошмарный период. Это меня удивляло. Внутри я не чувствовал того, что, похоже, видели во мне другие. Меня признали виновным и приговорили к 16 месяцам тюрьмы. Мои два сотоварища получили погоду, но решили пока остаться на свободе в ожидании, пока рассмотрят их апелляцию. Я же выбрал отправиться в тюрьму и покончить с этим. Я уже научился принимать жизнь на ее условиях, а не ставить ей собственные. Еще со школы я помнил стихотворение, в котором говорится что-то вроде «Трус умирает 1000 раз, а храбрец только раз». И хотел сделать то, что должно быть сделано. Я испытывал ужас перед тюрьмой, но сказал своим детям, что нельзя выйти через заднюю дверь, пока не войдешь через переднюю. Кроме того, я помнил, что мужество – это не отсутствие страха, а способность взглянуть ему в лицо. В тот день, когда я оказался за решеткой, 9 моих коллег-пилотов начали оплачивать коммунальные расходы моей семьи и продолжали это делать около 4 лет. После освобождения из тюрьмы я 4 раза пытался заставить их позволить нам платить за себя, но они все время отказывались. Так помощь пришла к нам оттуда, откуда мы ее совершенно не ожидали. В федеральной тюрьме я провел 424 дня. Там я основал группу анонимных алкоголиков. Администрация была против, и каждую неделю, когда мы собирались, донимала нас. Эти еженедельные собрания были тихим оазисом в пустыне, мгновениями покоя посреди тюремного бедлама. Когда я оттуда вышел, последовали 3 года испытательного срока с 13 условиями, включая ограничение дальних поездок. Я больше не был пилотом и потому пошел в тот самый лечебный центр, пациентом которого некогда был. И стал работать там с другими алкоголиками. Оплата была минимальной, но я обнаружил, что мне удается доносить до других смысл наших идей. И мне отчаянно хотелось вернуть хотя бы часть того добра, которое дали мне столь многие люди. Этим я занимался 20 месяцев. Долгое время я не рассматривал возможности снова летать. Однако не мог в душе не мечтать об этом. В одной из моих книг о медитации говорится: «Прежде чем может сбыться какая-нибудь мечта, сначала она должна появиться». Мне сказали то, что если я хочу опять летать, мне придется начать с самого низа. С рядовой лицензии. Несмотря на то, что раньше у меня была лицензия самого высокого уровня на управление транспортными самолетами. И я снова стал учиться. И сдал все необходимые длинные письменные экзамены. Я вынужден был начать все сначала и заново выучить все то, что учил 13 годами раньше и уже давно позабыл. Против ожидания мне удалось вернуть свой медицинский сертификат, доказав тот факт, что я трезв вот уже 3-й год. Суд применил ко мне санкции, которые не позволяли мне снова летать из-за моего возраста. Мой адвокат стал моим другом, и после того, как меня осудили, 3 года работал на меня, не взяв с меня ни цента. Он был еще одним человеком, который вошел в мою жизнь так, что я могу это приписать только божественному провидению. Он подал ходатайство о снятии санкций. Когда он позвонил мне и сообщил, что судья удовлетворил его просьбу, по моим щекам градом покатились слезы. С отменой этих ограничений невозможное стало немного менее невозможным. Оставалось еще проделать огромную работу, но теперь, по крайней мере, можно было попытаться. Никто из моих друзей не думал, что снова получить все лицензии буквально с нуля – это вообще реально. Однако я научился многое делать день за днем, шаг за шагом, и над получением лицензии трудился именно в этой манере. Если бы я охватывал взглядом всю панораму предъявляемых обвинений, кто бросил бы эту затею, потому что они казались бы просто непосильными. Но если действовать по принципу «каждый раз только один день и каждый раз только одно дело», они становятся выполнимыми. И я их выполнил. Я знал, что никто никогда не примет меня пилотом пассажирского самолета, ведь я был бывшим капитаном, преступником и пьяницей. Я сомневался даже в том, что хоть какая-нибудь компания позволит мне водить транспортные самолеты. Чтобы обработать мои лицензии и прислать их мне, Федеральному управлению по авиаперевозкам потребовалось несколько месяцев. В тот самый день, когда я их получил, случилось еще одно чудо. Мне позвонил глава профсоюза пилотов и известил меня о том, что президент той компании, на которую я работал, лично принял решение восстановить меня в должности. Я не подавал на эти авиалинии жалобу, хотя по закону имел на это право, потому что знал, что моим действиям нет оправдания. Перед телекамерами и в лечебном центре я прямо заявлял о том, что беру на себя всю ответственность. Мое выздоровление требовало строгой честности. Мне едва верилось, что глава компании вообще мог задуматься о том, чтобы снова взять меня на работу. И я поражался смелости этого человека и этой компании. А что, если я сорвусь? Что, если снова поведу самолет в нетрезвом виде? Для прессы это будет настоящий праздник. Потом, много дней подряд, когда я утром просыпался, первой моей мыслью было, что мне лишь это все приснилось, и что это просто не может быть правдой. Почти через 4 года после моего ареста и взрывообразного крушения моей жизни я заключил с компанией договор о своем возвращении на работу. Восстановлен во всех правах и снова пилот. Посмотреть, как я подписываю документ, собралась целая толпа. В моей жизни случалось многое. Я потерял почти все, чего добился упорным трудом. Моя семья перенесла публичный позор и унижение. Я служил объектом насмешек, укоров и презрения. Однако хорошего произошло гораздо больше. Каждая потеря была возмещена обильными дарами. Обещания большой книги сбылись, для меня с таким размахом, которого я и не мог себе вообразить. Я обрел трезвость. Вернул свою семью, и у нас опять близкие и любящие отношения. Научился применять 12 шагов и жить по этой чудесной программе, которую так давно создали двое пьяниц. На это ушло несколько лет. Но я научился быть благодарным за свой алкоголизм и программу выздоровления, к которой он меня подтолкнул. За все то, что случилось со мной и для меня. За мою теперешнюю жизнь, которая далеко превосходит все то, что было у меня раньше. Если бы я не пережил все вчерашние дни, у меня бы не было этого сегодняшнего. В договоре о моем возвращении на работу говорилось, что я уйду на пенсию вторым пилотом. Однако для меня чудеса программы не прекращаются. И в прошлом году мне сообщили, что президент компании опять дал мне разрешение стать капитаном. Я ушел на пенсию в возрасте 60 лет и в чине капитана Боинга 747. А это означает, что мой последний год в авиалиниях закончился в кресле слева. Круг, столь священный для моего индейского народа, снова завершился. Во всем этом моя заслуга невелика. Я играл свою роль, но всеми чудесными событиями, произошедшими со мной, я в гораздо большей степени обязан анонимным алкоголикам, милосердию любящего Бога и помощи стольких людей. Сегодня мой сын, чуть не отдавшийся во власть алкоголю и наркотикам, имеет стаж трезвости более 3,5 лет. Он еще одно настоящее чудо в моей жизни, за которое я глубоко благодарен. Я долго прожил в отрыве от своего народа, испытывая за это стыд. Теперь я вернулся к нему. И опять танцую и участвую в традиционных мероприятиях. Я выступал на двух съездах коренных американцев, являющихся членами анонимных алкоголиков. В юности я такого и представить себе не мог. В несчастье мы познаем свое истинное «я», но нам нет нужды в одиночку переживать несчастье. Ведь на собрании анонимных алкоголиков мы можем найти другого алкоголика.